Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение второго послания к Тимофею, но вначале давайте прочтем отрывок из письма от Надежды Николаевны из Ростова-на-Дону. Она пишет: «У меня вопрос, что такое либеральная церковь? Если это церковь, которая не признает Иисуса Христа Богом и не верит в воскресение Христа, то можно ли такую церковь назвать церковью, тем более христианской?» Очень резонный вопрос, и тем, кто слушает наши передачи уже достаточно долго, я думаю, понятно, почему он возник. Дело в том, что в лекциях доктора МакГи нередко звучит противопоставление. Вот так говорит Библия, а вот так считают либеральные церкви или либеральные теологи. В чем смысл либеральной теологии? Вот что говорится по этому поводу в учебнике по основам богословия под редакцией Чарльза Райри. Либеральное богословие считает человеческую природу в той или иной степени источником религиозной истины. Библия рассматривается как произведение человеческого разума. В ней записаны мысли человека о Боге, о самом себе и об окружающем мире. По мнению либералов, Библия – это запись религиозного опыта человечества в его историческом развитии, а вовсе не послание Всевышнего Бога, вмешавшегося в ход истории человечества. В отличие от этой точки зрения, консервативное богословие критерием истины считает Священное Писание, ибо оно содержит откровение Бога. Конечно, такое определение очень упрощенное, но оно помогает понять, почему в лекциях доктора МакГи часто звучит противопоставление консервативного богословия и либерального. Считается, что своими корнями либеральное богословие уходит в философию гуманизма, которая возникла в эпоху Возрождения как антипод духовного господства церкви. На первый взгляд, кажется, что плохого в гуманизме, который провозглашает признание ценности человека как личности и требует уважительного отношения к нему. Однако между простой человечностью и гуманистической философией громадная разница. Гуманизм как мировоззрение вводит совершенно иную систему координат, в корне противоречащую тому, о чем говорит Слово Божие. Евангелие провозглашает, что Господь есть центр вселенной, Его Слово есть мерило всего, Его святость есть нравственный стандарт для всех времен и народов. Гуманизм же, напротив, объявляет человека высшей ценностью, провозглашая, что человек есть мера всех вещей, альфа и омега мироздания. Евангелие христоцентрично, гуманизм же, напротив, эгоцентричен. Евангелие говорит о греховности человеческой природы, гуманизм возводит человека в абсолют. Евангелие провозглашает четкие нравственные принципы, исходящие от самого Бога. Гуманизм объявляет, что благо человека есть главный критерий нравственности. В Евангелии говорится о необходимости спасения, гуманизм же призывает к толерантности и терпимости. При помощи либерального богословия дьявол старается деформировать доктрину о богодухновенности Писания и заменить ее на человекодухновенность. Там, где он этого добивается, христианство теряет свой фундамент и становится еще одной религиозно-философской системой, системой, лишенной силы и присутствия Божия. Но если система построена на каком-либо ином фундаменте, кроме Христа, это уже не Церковь Божия, а именно система, ибо написано «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Таким образом, в этом смысле верно высказывание о том, что либеральную церковь нельзя назвать церковью, поскольку она лишена основы Иисуса Христа. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение второго послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею. В этой главе мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания обязанностей и действий верующего. Апостол описывает те черты и характеристики, которые должны все в большей и большей степени находить свое выражение в нашей жизни по мере того, как мы подходим к концу времен. В этой главе мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания жизни верующего. Павел сравнивает христианина с воином и спортсменом, а также использует образ земледельца и крестьянина. Во второй части этой главы мы также встречаем несколько образов. Здесь Павел говорит о христианине как об усердном и прилежном работнике, а также как о сосуде. Давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Но теперь обратите, пожалуйста, внимание на 13 стих. «А если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Бог не может отречься от себя и своих принципов. Он не может принять как истинное нечто, что заведомо является ложью. Именно по этой причине Господь произносил столь суровые и жестокие слова осуждения в адрес религиозных правителей своего времени. Он называл их лицемерами, потому что они притворялись теми, кем на самом деле не являлись. Если бы Христос принял человека, который надевает на себя какую-то маску, не соответствующую его внутреннему содержанию, Господь фактически отрекся бы от самого себя, потому что в нем, в самом, нет ничего неистинного. Поэтому, друзья, мы с вами, как христиане, должны быть подлинными и искренними людьми. Далее прочтем 14 стих. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Итак, верующие не должны ввязываться в бессмысленные споры и разглагольствования. Божьи люди обязаны твердо держаться основ и непререкаемого учения. Но мы отнюдь не должны пускаться в споры по поводу каких-то незначительных концепций, философий или мелких расхождений во мнениях. Не так давно один пастор написал мне письмо, в котором выразил благодарность за наши радиопрограммы, а также сказал, что он постоянно рекомендует наши передачи и наши печатные материалы своим прихожанам, хотя и не во всем соглашается с нашей позицией. И действительно, далеко не во всем мы с ним смотрим на жизнь одинаково. Иногда я не могу посмотреть на определенные вещи с его позиции, а он не может взглянуть на то же самое моими глазами. Возможно, что когда мы с ним попадем на небеса, мы обнаружим, что во всех вопросах, в которых у нас с ним наблюдались разногласия, существует целых три позиции. Его позиция, моя позиция, а также правильная позиция. Может быть, нам обоим Господь укажет на нашу неправоту. Но самое важное состоит в том, что сейчас мы с ним не ввязываемся в ненужные споры, потому что на самые главные вопросы мы с ним смотрим одинаково. И именно этого мы оба хотим. Я думаю, что мы тратим немало драгоценного времени попусту на негативные проявления эмоций, а также на попытки исправить других верующих. Вместо этого давайте попытаемся сохранить позитивный настрой и порадоваться общению друг с другом в свете евангельской вести. В 15 стихе мы встречаем еще одно увещевание. старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Человек должен приложить все силы к тому, чтобы предстать перед Богом безукоризненным слугой. По всей видимости, делателем Павел называет в этом стихе прилежного исследователя Божьего слова. Верное преподавание слова истины подразумевает в первую очередь правильное обращение со словом Бога. Для того, чтобы правильно обращаться со словом, христианин должен обладать соответствующими знаниями и навыками. Человек, изучающий Слово Божье, должен понять, что Слово Бога — это величайший источник истины, который обладает определенной логикой и законами внутреннего устройства. Библия написана в соответствии с определенными принципами и обладает определенной структурой, которую необходимо видеть и учитывать, и которой надлежит подчиняться в процессе изучения Божьего Слова. Например, нельзя просто выбрать какой-то стих из одного отрывка, а затем еще один стих из другого отрывка. Точно так же, как нельзя по собственному желанию игнорировать какие-то другие отрывки. Конечно, бывают ситуации, когда у нас возникает желание сделать что-то подобное. Однако Библия вовсе не является книгой, которая допускает подобное отношение к себе. Именно по этой причине я постоянно утверждаю, что Библия должна преподаваться во всей своей полноте. Я хочу прочитать вам выдержку из одной статьи, которая прекрасно демонстрирует невежество ее автора в данном вопросе, а также его неспособность распознать, что Слово Бога отличается удивительным единством и должно рассматриваться соответствующим образом, дабы читающий ее человек мог получить правильное понимание Божьего послания. Я прочту вам лишь небольшой отрывок из этой статьи. В двух словах, книгу Библию, в создании которой участвовало множество людей и которая писалась на протяжении 3000+ лет, можно охарактеризовать как беспорядочное собрание из 60 разрозненных произведений, которые чаще всего отличают скучность и утомительность содержания, грубость и примитивность описаний, невразумительность идеи, а также непоследовательность и изобилие противоречий. Библия — это грубый набор совершенно несочетаемых ингредиентов, этакое ирландское рагу из поэзии, пропаганды, закона и законничества, мифов и мракобесия, истории и истерии. Надо отдать должное автору статьи. Этот человек пишет весьма красноречиво. Но его красочное многословие демонстрирует печальное невежество в том, что связано со знанием Библии. А также на примере автора этой статьи мы прекрасно видим результаты неверного преподавания слова истины. Итак, что же это значит «верно преподавать слово истины»? Во-первых, в Слове Бога нашли свое отражение различные временные эпохи, а точнее сказать, различные диспенсации. Ранее мы с вами уже использовали понятие «диспенсация», которое относится к различным подходам и методам, посредством которых Бог работает с человеком. Основание спасения всегда и во все времена оставалось одним и тем же. Человек спасался и спасается только посредством веры в искупительную смерть Иисуса Христа. Однако на протяжении своей истории человек выражает свою веру в Бога самыми различными способами. Например, Авель и Авраам приносили в жертву Господу агнцев. Однако я думаю, что вам не придет в голову взять ягненка и отправиться с ним в церковь в следующее воскресенье, чтобы принести бедное животное в жертву Богу. А все дело в том, что это полностью нарушает порядок, установленный Богом для нашего временного этапа. И причина состоит в том, что Агнец Божий, который берет на себя грех мира, уже пришел. Этим Агнцем является Иисус Христос. Иными словами, совершая свои жертвоприношения, Авель и Авраам смотрели вперед, в будущее, на этого грядущего Божьего Агнца. А мы с вами сегодня оглядываемся назад, в прошлое, вспоминая его смерть. Это и есть иллюстрация того, как нужно правильно рассматривать и воспринимать слово истины. Мне очень жаль автора ранее прочитанной мною статьи, потому что он знает о Библии так мало. В своей статье он также говорит, что в наши дни Библия является никому не нужной, никем не читаемой книгой. Что ж, определенно сам он принадлежит к данной категории. Однако прежде чем авторитетно заявлять что-то о каком-то предмете, человек должен хорошо владеть данным предметом. Я бы настоятельно рекомендовал этому человеку заняться изучением Божьего Слова, прежде чем он решится написать о нем что-то еще. Друзья мои, дитя Бога должно изучать Слово Отца. Когда я почувствовал Божий призыв стать его служителем, единственная подготовка, которую мне удалось получить, это обучение в небольшой библейской школе при церкви. И я признаюсь, что тогда Библия была для меня совершенно неведомым предметом. В то время я, пожалуй, согласился бы с автором этой статьи. Однако затем в мои руки случайно попала знаменитая Библия Чарльза Скоуфилда с его комментариями. А также мне повезло встретиться с замечательным пастором, который стал моим наставником и помог мне познакомиться с книгами известных теологов того времени. Эти книги стали благословением для моей души. И в результате Писание превратилось для меня в совершенно новую книгу. Все начало вставать на свои места, потому что Слово Божье было преподано мне верно. Я начал смотреть на Библию в соответствии с представлениями об определенных диспенсациях, которые демонстрируют прогрессирующий характер работы Бога с человеком. Например, понимание разницы между законом и благодатью — это основа понимания Писания. И здесь Павел дает Тимофею определенный наказ — изучать Священное Писание, становясь прилежным учеником Слова так, чтобы впоследствии стать учителем, верно преподающим Слово истины. Далее в 16 и 17 стихах следует еще одно наставление апостола. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит». Бессмысленной болтовни следует избегать, ибо в ней нет никакого смысла и содержания. Что же касается людей, которые упоминаются здесь Павлом, у меня нет никаких сведений о них, но, по всей видимости, эти люди были вероотступниками. О них написано в 18 стихе, «которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». В те дни находились некоторые верующие, которые утверждали, что воскресение уже произошло, а это означало, что все те, кто на тот момент еще оставались в живых, пропустили его. Далее прочтем 19 стих. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Печать является признаком подлинности и знаком владения. Именно это означает фраза «познал Господь своих». Еще в книге Второзакония Бог наказал своим людям проявлять определенные отношения к его заповедям. В 8 и 9 стихах 6 главы мы читаем: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Израильтяне должны были использовать свои собственные дома как место публичного возвещения Слова Бога. В те дни это было отличительным признаком того, что человек является верующим в Бога. А теперь, друзья мои, давайте задумаемся о сегодняшних верующих. Каким образом они могут продемонстрировать тот факт, что являются Божьими детьми? «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», — пишет здесь апостол Павел. Именно так окружающие нас люди сумеют узнать всех тех, кто принадлежит Богу. В этом и состоит суть концепции отделения. Отделение от зла и отделение для Христа. Если вы называете имя Христа, будьте точно уверены, что вы не живете во грехе. К сожалению, есть люди, которые на словах отстаивают фундаментальные доктрины веры, однако затем выясняется, что у этого человека есть недопустимые отношения с какой-то женщиной, или же он нечист и нечестен на руку. Господь знает тех, кто принадлежит Ему, потому что Он может исследовать сердце этого человека. Однако все, что может увидеть этот мир, это нашу внешнюю жизнь. Друзья мои, посредством умной и умелой рекламы этот мир придает греху видимость внешней привлекательности. Но можем ли мы, как верующие, как-то конкурировать с этим воздействием мира? Является ли наша жизнь привлекательной рекламой Иисуса Христа? Прочтем стихи 20 и 21. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». В этих стихах верующий человек представлен в образе сосуда. Если мы намереваемся использовать какой-то сосуд, он должен быть чистым. Например, представьте себе, что вы идете через пустыню и находите оазис. Вы долго шли по выжженной пустыне и практически умираете от жажды. И вот у воды находите две чаши. Одна отлита из золота и отделана богатыми украшениями, однако изнутри покрыта грязью. Другая чаша оказывается старым глиняным черпаком. Она с трудом удерживает воду из-за многочисленных трещин, но зато эта чаша чиста. Какую чашу использовали бы вы? Так вот, давайте отдадим Богу должное, признав, что у Него не меньше интеллекта, чем у нас с вами. Он тоже предпочел бы использовать чистую чашу, потому что он не пользуется грязными сосудами. Помните, во второй главе Евангелия от Иоанна мы читали, как Господь Иисус во время свадьбы в Кане Галилейской превратил воду в вино. Для этого он потребовал, чтобы слуги принесли старые и потрепанные каменные резервуары, которые в еврейских домах использовались для церемонии очищения. А затем Спаситель велел наполнить эти емкости водой. После этого он взял эти старые и не очень привлекательные сосуды и использовал их для своей славы. И сегодня Бог тоже ищет чистые сосуды для того, чтобы использовать их. Ему важно не то, насколько эти сосуды красивы. Ему важно, чтобы они были чисты. Далее следует наставление, предназначенное Тимофею как молодому служителю Иисуса Христа. Прочтем 22 стих. «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». как много раз апостол уже упоминал вместе веру, любовь и мир. Ибо эти понятия действительно являются квинтэссенцией христианской жизни. Все эти качества должны не просто провозглашаться с кафедры, но воплощаться в жизни тех, кто слушает данные проповеди в церкви. Прочтем 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Друзья мои, есть люди, которые постоянно пытаются ввязаться со мной в споры по поводу каких-то мелочей или тонкостей. Однако на это у меня просто нет времени. Мы живем в мире, который, можно сказать, охвачен огнем. Давайте же лучше донесем до него слово Бога, пока еще не слишком поздно. Далее мы встречаем последний в этой главе образ, образ раба. Прочтем стихи 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Здесь напоследок апостол говорит, что верующий должен быть подобен верному рабу, что подразумевает, что он должен быть кроток по отношению ко всем людям. Может показаться, что здесь мы встречаем некоторое противоречие. Ведь ранее апостол сравнивал христианина с воином, а воин должен сражаться, тогда как слуга предназначен для совершенно другой задачи. Не является ли это противоречием? Нет, друзья мои. Скорее, это все представляет собой парадокс. Когда вы стоите за истину, вы должны быть открыты и готовы показать людям, на каких позициях вы стоите. Не будьте трусливыми, но смело стойте за правду. И при этом наставляйте своих противников с кротостью. Если вы пытаетесь завоевать человека для Христа, не надо с пеной у рта спорить с ним. Если он не соглашается с вами, позвольте ему выразить свое несогласие. Просто продолжайте нести ему слово Бога, чтобы он освободился от сети дьявола, который уловил его в свою волю, как пишет Павел в последнем стихе этой главы. Именно так мы должны действовать в своем христианском свидетельствовании в соответствии с увещеваниями апостола Павла. Давайте будем помнить эти строки и следовать им в нашей жизни. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.